Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 643 выпуск программы «Троицкое слово». Сегодня, 8 октября, по новому стилю, Святая Церковь совершает память представления преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. Нашу программу открывает слово в память и похвалу преподобного Сергия, сказанное смотрителем патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Ильей Рейзмером. Затем в нашем эфире фрагмент нового цикла «По письмам схиигумена Митрофана Микинина. Изучение памятников эпистолярного наследия подвижников благочестия 20-го столетия» предлагает вам, наши дорогие слушатели, постоянный автор программы «Троицкое слово», заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Четвертая часть лекции беседы игумена Симеона Мазаева о сущности христианства продолжает нашу сегодняшнюю программу и завершит ее фрагмент монастырских писем наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Антония Медведева. Сегодня Святая Церковь совершила празднование памяти представления преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. Открывает сегодняшнюю программу слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, Спаситель мира основал на земле свою святую православную церковь, чтобы люди, принадлежавшие ей, верой и добродетельной жизнью могли усваивать себе Его искупительные заслуги и благодаря этому унаследовать вечную, блаженную жизнь. Спаситель Господь и является главой Церкви. Сама же Церковь, по учению святого апостола Павла, составляет тело Христа. Святые отцы сравнивают Святую Церковь со спасительным кораблем, который, плывя по бурному житейскому морю, доставляет всех, кто на этом корабле, в тихую пристань, Царство Небесное. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Так сделал Христос, пустив Церковь носиться по вселенной, как корабль по морю. Он не уничтожил волнение, не утишил море, но обезопасил корабль, тогда как везде восстали народы, подобно яростным волнам, и злые духи нападали на нее, как буйные ветры, и со всех сторон поднималась буря. Он доставлял Церкви великую тишину, и что поистине удивительно, не только буря не потопила корабля, но еще корабль укротил бурю. Таково величие Церкви, говорит тот же святитель, когда нападают на нее, она побеждает, когда злоумышляют против нее, она преодолевает, притесняема она прославляется, получает раны и не изнемогает, среди ярости волн не утопает, в порывах бури не терпит корабли крушения. Святая Церковь со дней святых апостолов является носительницей великих духовных даров, необходимых человеку для спасения. Сокровищами Святой Церкви является Священное Писание, Священное Предание, святые спасительные таинства и обряды, богослужение и весь многовековой опыт Церкви, отраженный в писаниях верных сынов Церкви, святых отцов и подвижников благочестия. Православной Христовой Церкви всегда пребывает Дух Святый, который через архипастырей и пастырей, имеющих апостольское преемство, подает всем православным христианам благодатные силы к новой жизни во Христе, принимая в свое лоно человека земного и грешного. Святая Церковь освящает его и возводит на высоту святости и благодати и богоподобию. Бесчисленные сонмы святых — это наглядный пример, какого совершенства могут достигнуть христиане, пребывая в православной церкви. Сегодня русская церковь прославляет одного из своих великих подвижников, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея Русії чудотворца. Преподобный Сергий всю свою жизнь был верным сыном православной церкви. Она духовно породила его в таинстве святого крещения. В обстановке истинной церковности прошли его детство и юность. С детских лет святой храм был постоянным местом его пребывания. Слово Божие и молитва от юности питала его душу. Псалтир, книга, по которой обучался он грамоте, жития святых, книги для чтения, в которых черпал он для себя примеры неуклонного следования за Христом. В житии святого говорится, что он в уме и сердце своем всегда носил память о великих святых Антонии Великом, Ефимии, Савве Священном, Пахомии и Феодосии, их ангелоподобной жизни, блаженный весьма удивлялся и усердно молился Святой Троице, чтобы ему невозвратно идти по стопам этих преподобных отцов. В возрасте 23 лет преподобный Сергий всего себя отдает на служение Святой Церкви, сперва в монашеском чине, а потом принимает священный сан и становится игуменом основанной им обители и духовным руководителем множества иноков и мирян. Служа Святой Церкви, он во всей полноте открывает свое сердце для восприятия духовных сокровищ Святой Церкви. Церковь возрастила в душе своего великого сына многие и чудные добродетели: кротость, смирение, трудолюбие, терпение, постоянную молитву, нищелюбие, но прежде всего любовь к Богу, ближним и родине. Постоянно возгревая в себе дар любви, Ава Сергий шел навстречу всем обиженным и обездоленным, примирял ссорящихся, исцелял немощных, водворял мир среди враждовавших князей, воодушевлял своих соотечественников на защиту Родины и Православной Церкви от иноверных поработителей. Он воплотил собой все евангельские истины и своей святой жизнью показал всему миру спасительность Святого Евангелия и Церкви Православной. Всех людей, близких и дальних, словом и всей своей жизнью призывал он быть истинными чадами Православной Церкви и в ней созидать свою духовную жизнь для спасения. Дорогие братья и сестры, и мы с вами также являемся членами Святой Православной Церкви, гражданами неба. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Он руководит Своей Церковью, через Нее и поныне дарует человеку все, что необходимо для вечной жизни. Ищешь ли духовного возрождения? Иди и найдешь его в Святой Православной Церкви. Она, и только она, породит тебя водою и Духом Святым в таинстве крещения. Дар Духа Святого желаешь получить? Приступи к Святой Православной Церкви. Она, и только она, преподаст его тебе в таинстве миропомазания. Чувствуешь необходимость принести раскаяние в грехах своих и врачевать душевные раны свои? Иди в Святую Православную Церковь. Она и только она через пастырей своих подаст тебе прощение грехов и исцелит раны души твоей в таинстве покаяния. Жаждешь теснейшего общения со Христом? Иди в Святую Православную Церковь. Она и только она даст тебе вкусить истинное тело и кровь Господа Бога. Ищешь положить благодатную основу своей семейной жизни? Православная Церковь доставит тебе и это благо, освятив брачный союз твой в таинстве брака. Не мошествуешь телом и душою, и ищешь врачевание? Обратись к Святой Православной Церкви, она доставит тебе и это благо с отпущением грехов в таинстве ели освящения. Православной Церкви и поныне сохраняется полнота истины и будет сохранена до скончания века. «Я создам церковь мою, — сказал Господь, — и врата ада не одолеют ее». Святитель Ириней Леонский говорит: «Не требуется у других искать истины, которую легко заимствовать от церкви, ибо апостолы, как богач, сокровищницу в полноте положили в нее все, что принадлежит истине, так что каждый, кто бы ни пожелал, получает от нее питье жизни, ибо она есть дверь жизни». Если мы с вами до конца дней своих по образцу жизни и примеру великоугодника нашего, преподобного отца нашего Сергия, и по его молитвам пребудем верными чадами православной церкви, свято храня и исполняя все ее заветы, то, несомненно, унаследуем вечную жизнь. Кто же уходит от церкви, тот далек от пути спасения, ибо по словам священномученика Киприана Карфагенского, кому церковь не мать, тому Бог не отец. А блаженный Августин учит, кто не между членами Христовыми, тот не может иметь христианского спасения. Можно иметь почесть, можно иметь таинство, можно петь «Аллилуйя» и отвечать «Аминь», можно держать Евангелие, можно иметь веру во имя Отца и Сына и Святого Духа и проповедовать ее, но нигде, кроме православной Вселенской Церкви, нельзя найти спасения. Прославляя сегодня преподобного отца нашего Сергия, обратимся к нему с горячей молитвой, чтобы он помог и нам искренно покаяться, исправиться и быть верными чадами Господа нашего Иисуса Христа и Святой Православной Его Церкви и унаследовать вечную блаженную жизнь. Преподобни, Отче наш Сергий, моли Бога о нас. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Ильи Рейзмера в память и похвалу преподобного Сергия Радонежского. Сегодня Святая Церковь совершила празднование памяти его представления. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире новая программа, посвященная эпистолярному наследию игумена Митрофана Микинина.
Живите во славу Божию! По письмам схи-игумена Митрофана Микинина. Скончался в 1964 году. Он пережил заключение и ссылку, оставаясь верным пастырем Церкви Христовой, собравшим вокруг себя немалое стадо жаждущих Христова утешения. Чтец Павел Хохонин. Предисловие. Хочу научиться доброму житию. Желание услышать о добром ведущим к вечности, житии, познать его, научиться свойственно человеку, невзирая на то, что в нем самом действует греховная наклонность. Да и весь мир лежит во зле. Вспоминаем рассказ святого евангелиста Матфея о юноше, который прямо поставил вопрос Спасителю: «Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Спаситель научил его. Беда юноши была только в том, что он не смог сделать все, что ему велел Господь. Схиегумен Митрофан Микенин, учитель многих, не считает себя уже достигшим полноты знаний, а также прямо, как юноша, заявляет: «Я многому хочу научиться». И учится, и учит просто, доступно, тепло. Не говорит ли это заявление и всем нам: продолжайте слушать уроки о духовной жизни, и дети, и юноши, и глубокие старики, а когда-то говорите хорошее и сами другим, вероятно, частенько. Сейчас же, думается, надо послушать благодатное слово самого старца и дальше следовать этому, как мне кажется, доброму обычаю. Читателю или слушателю, да и мне самому, хотелось и хочется внимать тому высокому духовному, что было усвоено и воплощено в житии ангелами. «Простите, — смиренно говорит отец Митрофан, — слово ему и дальше, как и в других моих изложениях. Но мне тоже бывает отрадно на душе, когда читаю строки ваших писем, вникая в смысл написанного. Я многому хочу научиться, то есть доброму житию. Ваши детские воззвания возбудили мою совесть, чтобы она пришла в прежнее состояние. Благодарю Господа, что ваши глубочайшие воспоминания о своем убогом отце возбудили меня о данных обетах и заставили меня воспоминать о вашем попечении. Я радуюсь и веселюсь душой, что вы будете нам, отставшим от заповедей, примером воздержания. Мы очень мало имеем заботы и попечения о душе. Часто-часто приходится призадумываться о своей душе. Господь все ждет нашего восстания от сна греховного. Может быть, мы, по случаю посланных на нас ужасных бедствий, опомнимся и восстанем от порочных своих наклонностей. Ну, что же, и этого у нас нет. Одно только видно – суета-сует и томление духа. Да, сущая правда, если мы не отступаем от дел пророка и работаем ему, а устами зовем Господа открыть свои богатые щедроты, то Господь не услышит. Посмотрите пристально на мирскую жизнь. Что в ней творится? Всюду беда за бедой, скорбь за скорбью. И хотя стучат в двери милосердия Божия, но ответа на их зов нет. Потому что беззаконие в сильной ярости совершается. Вот и не услышу вас, ибо устами своими чтете меня, но сердце ваше далеко отстоит от заповедей моих, говорит Господь. Не было ли с нами этого? Нужно и спросить у желанного Отца духа зрения своих согрешений, чтобы наши грехолюбивые привычки с помощью Божией засохли и не принесли плодов греха, а возросла бы чистая истинная вера и любовь к будущим блаженствам, чтобы зло с добродетелью не участвовало, а добродетель возросла в силе крепости. Господи, помоги. Нелегко, когда в строгом надзоре. Жизнь подвижническая с игумена Митрофана Микеида проходила в лихие годы правления коммунистических властей. Преследования, ссылки, заключения – вот ее слагаемые, особенно в отношении верующих. Невзирая на все прощения, он оставался добрым пастырем, голос которого хорошо знали овцы, шли за ним, оставались верны ему, а значит и верны святому православию. Родился будущий духовный руководитель в 1902 году в селе Марьевке, Воронежская область. Семья была церковная, образование получил в земской школе. Уже в десятилетнем возрасте видим его в Нило-Столобенском монастыре на Сельгере. Здесь же он принял иноческий постриг, монашество позже. После закрытия монастыря в 1922 году начались для инока скитания. Примечательно, что при посещении Киева он познакомился с будущим преподобным Кукшей, известным одесским подвижником. Хотя в скобках отмечу, с ним в Одессе я встречался, брал благословение. Подвижники духовно сблизились и сохраняли дружбу всю жизнь. В 20-е годы недолго служил в Красной армии. В 1933 году рукоположил сан диакона и пресвитера. Далее идут аресты, тюрьмы, Карагандинский исправительно-трудовой лагерь со всеми их горестями. Освобождение, некоторое время обитание в тайне, выход на приходское служение, служил в разных местах. Знаменательно одно событие из времен заключения, описанное самим узником. Я отбывал тюремное заключение. Это было в 1935 году. Наступила Масленица, заговение под Великий пост. Находясь в камере, я размышлял. Вот подходит Великий пост. Сейчас заговение. Был бы дома, мы бы по порядку все исполнили. А здесь сидишь, теряешь дни, да еще и загуляться нечем, не в своей воле. Да еще грубо сказал так. А говорят, святитель Николай помогает заключенным. Если бы меня кто знал здесь, то оказали бы помощь. И что случилось? Последний день Масленицы, часовой открывает дверь в камеру и говорит: «Вам передача». И получаю посылку. Гляжу. От кого? Не написано. Спрашиваю подающего: кто передал?» Отвечает: «Сказали передать вам». Вот тут я понял, что грубо оскорбил угодника Божия святителя Николая. За мое маловерие он послал мне милостыню, чтобы я не сомневался в его попечении о нас. Скончался с Егумен Митрофан в 1964 году, 3 месяца спустя после кончины преподобного Кукши Одесского. Отпевание было совершено в Покровском кафедральном соборе города Воронежа. На погребении присутствовал правящий епископ Владимир Котляров, потом митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, постоянный член Священного Синода Московского Патриархата. Сам батюшка о себе, о своем времени говорит мало. Смотря на разрушенные и разрушаемые храмы, грустит: «Дорогие мои родные, как грустно, как обидно глядеть на развалины святых храмов. Не будет ли то и с вашим страдоприимным домом?» Глубоко вздыхают, чувствуя недремлющее око, строго надзирающее и ищущее врагов безбожной власти. Дети, нелегко и родителям быть в отдаленной отлучке от детей, когда они живут в строгом надзоре и нет им возможности повидаться с близкими своими. И недостаток в питании смущает их дух и беспокоит их родителей. Дорогие мои чада, если бы было возможно, не было бы такого крепкого заграждения, я бы не посчитался бы ни с какими трудностями, так быстро порхнул бы к вашим теплым гнездышкам и принес бы по силе возможности то, что вам нужно. И не раз, и не два, а несколько раз навестил бы и поделился бы с вами. Но и здесь находит пастырское слово подкрепление, утешение и даже радости, неспосылаемой по ходатайству архангела Гавриила. Этот же архангел Гавриил будет и нам просить у Господа радость на всю нашу русскую православную церковь, будет ходатайствовать у Господа за всех ревнителей и любителей Его Пречистого имени. Много-много милостей, посылаемых, будет от Господа тем же архангелом, который скажет и нам пророчески: «Радуйся, род человеческий, что обрел спасение от Господа в лице Пречистой Его Матери». Припомните, дорогие мои, в каком виде получила утешение Пречистая Дева. Не в веселье, не в других видах жизни она получила утешение в духе смиренном, кротком, трепещущем словес Божиих. Да научимся и мы у этой кроткой, тихой, незлобивой отроковицы тому же, а самое главное, научимся смирению и не лишимся того благодатного дара Святого Духа, который крепит нас в дни испытаний.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, посвященного эпистолярному наследию игумена Митрофана Микинина, прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово».
Yeah.
В эфире «Троицкое слово», совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. По воскресеньям в 20 часов по московскому времени. Дорогие братья и сестры, на протяжении трех передач «Троицкого слова» мы знакомим вас с лекцией и беседой кандидата философских наук игумена Симеона Мазаева о сущности христианства. Сегодня прозвучит четвертая часть его выступления.
Да, кстати, вот студенты тут спрашивают тоже, а что выше? Кто вопрос задали, что выше, брак или монашество? Традиционный вопрос, да. Я бы сказал, что нужно спрашивать не что выше, а что ближе. Потому что, ну как бы сравнить это, каких отношений с Богом ты ищешь? Вот так надо спросить. Что ближе, какие отношения? Которые возникают между двумя? Или те отношения, которые возникают между тремя, четырьмя, пятью, шестью и так далее? Что ближе? Представьте себе, идешь с человеком, с каким-то любимым, ну интересным хотя бы достаточно. Идешь гулять по городу. По новогодней, предновогодней Москве. Можно взять кучу друзей с собой позвать. Да, вы весело проведете время. Это будет весело. А если никого не возьмешь, кроме него одного, будет душевно. Есть люди, которые любят шумную компанию гулять, находиться в обществе. Они раскрываются там лучше. А есть люди, которые больше любят такой вот. Поэтому монах – это человек, который вдвоем гуляет со Христом везде по жизни. А человек женатый, у него там, во-первых, их там уже трое сразу. Христос, ты, она. А потом четверо, пятеро, и там дальше в меру сил. Я не знаю, как она приходит к другим людям. Я могу только о себе рассказать. Ну, а как она к кому? Я думаю, разными путями. Но в основном, конечно, это красота просто некая. Красота того, что связано со Христом. Когда видишь, где источник? Естественно, хочется к нему поближе. К вопросу тоже о том, что мы вообще делаем в христианстве. Вот внешний человек, он посмотрит, и логика ему, пока он не поймет логики любви, мы для него все идиоты. Что мы, вместо того, чтобы жить и радоваться жизни, мы треть в году постимся. Ну, кто как, в меру сил и испорченности, но постимся. По крайней мере, стараемся это делать. Зачем? Неужели Богу угодно меня там как-то уничижать? Неужели ему угодно слышать, как мой пустой желудок урчит? Зачем человек постится? Вопрос из серии «Зачем человек становится монахом?» Или «Зачем девочка выходит замуж там за этого мальчика?» Не зачем, а почему? Отсюда же «Зачем поститься?» И потом «Великий будет пост». И это вот обмусоливают одно и то же на всех православных СМИ. «Зачем поститься?» И пытаются из пальца высосать какую-то цель. Да нету никакой цели у поста. И у поста, и у этих молитвенных бдений наших там. И с какой целью вы вообще в храмах стоите? Почему бы не сидеть, как у католиков? Давайте лавки поставим. Ну, предложите юноше, который полез туда вот за эдельвейсами, какое-нибудь ему там, не знаю, облегчить как-нибудь, альпинистское снаряжение. Да он полез туда именно для того, чтобы столкнуться со сложностями. Нужны ему эти вериги, понимаете? Нужны ему это отягощение дополнительное. Нужны ему, влюбленный человек, ему нужны дополнительные проблемы в жизни. Ибо любовь заточена под катастрофу. И она ищет ситуацию, в которой она могла бы исчерпаться. Эта сила ищет точки приложения. Поэтому он, наоборот, с досадой отвергнет там снегокат какой-нибудь или канатную дорогу наверх, если вы туда проложите. Проложите альпинисту наверх канатную дорогу. Вы его лучшего способа взбесить его, я не знаю. И здесь то же самое. Давайте мы, может быть, посты подсократим. Давайте, может быть, мы скамеечки в наших храмах поставим. А чего у тебя вериги такие тяжелые? Бедный ты мой подвижник. Ну, давай я хотя бы пару гирек с тебя сниму. Понимаете? Логику вериго-ношения, логику силы показал, христианскую, конечно же, логику показал Распе в одном из своих рассказов обороны Мюнхгаузена. Рассказ называется «Мои чудесные слуги». Сюжет повторяет сюжет фильма, вернее, сюжет фильма вот там «11 друзей Оушена», и сколько там их было, там несколько частей, по-моему, все у него количество друзей разное, повторяет вот этот вот рассказ Распе. Сверхзадача какая-то у главного героя, миссия невыполнимая, но у него все удается благодаря тому, что ему как бы Господь посылает каких-то чудесных слуг по дороге. И вот Мюнхгаузен с поручением от турецкого султана отправляется с какой-то там невозможной миссией куда-то там. И вот по дороге ему попадаются разные люди, каждый из которых каким-то особым даром обладает, особым качеством выдающимся. И вот он их, отмечая эти особенности, принимает их к себе на службу. Один там был человек невероятной силы. Он говорит, увидел я там человека, который обвязал толстой веревкой небольшую рощицу, сделал петлю, поднатужился, выдернул ее оттуда, сразу всю рощу из корней, и потащил. Говорит, я ленив просто, понимаешь, по одному дереву рубить мне неохота, надо вот хозяину дров заготовить, а я ленив, и поэтому я сразу вот так делаю. Он говорит, да ты, брат, силен, давай, иди ко мне на службу, и дальше они уже путешествуют вместе. Другой человек был настолько искусный, настолько у него был меткий взгляд и верная рука, что вот они увидели там чистое поле, он кого-то целится из ружья, ни утки, никого, ни зверя не видно. Так кого, говорит, ты целишься? А вот там в 30 километрах город стоит, Бремен, там ратуша, на ратуше воробей. Вот я ему сейчас прямо в глаз хочу попасть, а то что-то я стал в последнее время сдавать, нужно попрактиковаться. Да, и попадает в глаз этому воробью, тоже и на службу его берет Мюнхгаузен. Третий был помощником мельника, и он в безветренную погоду крутил мельницы своего хозяина, зажав одну ноздрю, а из другой выдувая целый ураган. И вот один из этих слуг был скороходом у Распе. И вот как Распе описывает сцену встречи. «Едва я отъехал от турецкой столицы, пишет это Мюнхгаузен, как мне попался навстречу маленький человек, бежавший с необыкновенной быстротой. К каждой его ноге была привязана тяжелая гиря, и все же он летел, как стрела. Куда ты? — спросил я его, — и зачем ты привязал к ногам эти гири? Ведь они мешают бежать. 3 минуты назад я был в Вене, — отвечал на бегу человек. А теперь иду в Константинополь поискать себе какой-нибудь работы. Гири же повесил к ногам, чтобы не бежать слишком быстро, потому что торопиться мне некуда». Когда экскурсовод, показывая там у нас в ЦАКе вериги, там тяжелые пластины и цепи, которые подвижники некоторые на себя возлагали, когда у него люди спрашивают вот внешне, а зачем они делали, зачем это издевательство над собой, к чему это? Зачем подвижники это делали? Какая цель они преследовали? Экскурсовод начинает отвечать неправильно. Он начинает придумывать, изобретать какую-то цель, которой в помине там не было. Он говорит, ну это вот чтобы плоть освободить от действий страстей, там томлю томящего мя и так далее, и так далее. Но чепуха. Хотя бы потому, что молодому монаху, для которого вопрос борьбы со страстями наиболее актуален, никто не позволит нацепить на себя вериги. А возлагает на себя их уже опытный пожилой монах, так сказать, для которого вопрос борьбы со страстями уже совсем не актуален почти в силу возраста. Ну, он для всех актуален всегда, но в силу возраста уже там попроще, говорят старцы, становится с годами. Какая там борьба со страстями? Нет, конечно. Логику вериго-ношения проясняет вот этот рассказ Распе. Человек, ну и в контексте, если его включить в тот контекст нашего разговора последнего, то становится понятно, ни зачем, ни с какой целью, а почему они это делали. Потому что сила любви ко Христу стремится выразиться в действии. Знаете, кому все завидуют христиане? Апостолу Петру. Потому что он был со Спасителем в тот момент, когда тот нуждался. Ему можно было стакан, он жаждал, ему можно было воды подать. Он алкал, ему можно было еды принести. Ему можно было, как святая Вероника, протянуть свой плащ, чтобы он кровавое свое лицо утер хотя бы. Он нуждался в какой-то момент, когда вот он, слово стало плотью, оно стало нуждающимся. Оно стало нуждаться в защите, вроде бы. Ну, по крайней мере, в каком-то... Оно, конечно, не стало нуждаться в защите, но апостол Петр, чему он завидует себе? Потому что у него была возможность, выхватив свой нож большой рыбацкий, который он таскал с собой, который упомянут в Евангелиях как меч, броситься в Гефсимании на превосходящее по числу противников и отрубить первосвященнику рабу ухо ради Христа. Была такая ситуация, когда можно было Христа защитить. И то, знаете, помните, что ему Христос сказал? Что ты думаешь, что я нуждаюсь, что ли? И не могу вызвать сюда более 10 легионов ангелов, если так будет нужно. Но, по крайней мере, хоть да, хоть ну, что-то такое можно было сделать Христу. Чашу воды подать можно было. А после Вознесения торопиться уже некуда. Все, Господь снова, как и до воплощения. Он сама полнота. Он ни в чем не нуждается. Никто из нас не может. Вот в чем трагедия наша. Что любовь есть. Хотим что-то сделать. А делать нечего, ничем. Мы даже мелкой услуги Христу оказать не можем. Ибо Он не нуждается. У Него десятки легионов ангелов. Если бы даже... Взалкал я, говорит Господь в Ветхом Завете, у тебя бы не попросил. Ну вот та же самая ситуация, смотрите. Пастух влюбился в девушку, которая в огне не горит, в воде не тонет. Для нее ничего сделать он не может, а сила-то требует исчерпаться. Ну и тогда он начинает чудить. Тогда он лезет за эдельвейсами и придумывает, и становится начальником традиции целой. Из даже закона потом. Вот так же и святые. Они вериги надевали точно так же, как этот скороход. Сила в ногах такая, что он не может не бежать. Но торопиться некуда. И поэтому он искусственное отягощение привязал к себе и идет и радуется. Сила исчезает, исчерпывается, зуд в руках, в этих ногах сильных утешается. И он может хоть по сторонам рассмотреть, что вообще происходит. Не сливается в одну полосу у него. Вот точно так же и Господь говорит, там, где нельзя сделать что-то для любимого, всегда остается возможность сделать что-то ради него. Поэтому он и говорит, идите в темницы, идите там, к нищим, убогим, больным, потому что если вы сделали это одному из братьев наших, моих меньших, то значит сделали мне. Мне не нужно, но братьям моим меньшим, людям, которые я сотворил, я устроил так, чтобы было им нужно. Я дал вам нуждающихся, чтобы ваша сила любовная ко мне могла утолиться. Ну и каждый выбирает разный образ подвига. Кто-то вериги на себя нацепил, кто-то пошел там всю жизнь, там утки выносит из-под болящих людей, кто-то там из храма не вылазит. Ну, кого как, кому что ближе. Ну вот именно такова логика. То, что мы делаем здесь в храме, делается ни с какой целью, никакой цели нет. Но есть причина. И причина это одна – любовь. Вот чем отличается, собственно, религия закона от религии любви.
Продолжение лекции и беседы игумена Симеона Мазаева о сущности христианства вы услышите в ближайшей программе «Троицкое слово». завершает нашу сегодняшнюю программу «Литературная страничка». Мы вновь знакомим вас, дорогие наши слушатели, с монастырскими письмами, собранными архимандритом Антонием Медведевым, наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Текст приводится по изданию 1884 года. Письмо 40-е. Об исцелении. Смоленской губернии Юхновского уезда, Соснинской волости, временно обязанный крестьянин Флор Исаев, имевший иссохшую левую руку, которую и не владел в продолжении 25 лет, что означено и в паспорте его, под статью «Особые приметы». В июне месяце сего 1867 года принят в сторожа Лаврского Пафнутьева сада и помещен на жительство близ лаврского садовника, рисофорного послушника Стефана. Сего сентября, 25-го дня, он объявил и потом, быв спрошен, обстоятельно показал следующее. Сентября 24-го числа во время всеночного бдения назначено было мне послушание стоять у церковных северных дверей Троицкого собора для наблюдения за порядком входящих и выходящих из храма. После всеночной службы я пошел в сад, в свою келью, и, помолясь, лег уснуть. В полночь, как бы около часа по полуночи, я был пробужден сильным светом, показавшимся в окно моей кельи. Вне памяти я вскочил, думая видеть пожар. Свет был с восточной стороны и как бы сиял лучами, то возвышающимися, то понижающимися. Потом света не стало. Оградив себя крестным знаменем, я лег и, казалось, уснул. Свет повторился в келье моей, и я, смотря на него, не мог прийти в себя. Снова я прилег, и свет в третий раз воссиял. И вдруг, еще сидя на постели, я увидел идущего от двери в мантии невысокого роста старца, имеющего вид весьма сходный с изображением преподобного Сергия на иконе в иконостасе Троицкого собора, что у северных дверей алтаря. Приближаясь ко мне, он положил обе свои руки на голову и потом на больное левое плечо. Исполнившись радости от виденного и чувствуемого мною, в трепете я встал и в восторге поднял руки благодаря преподобного Сергия. Тогда я пришел в себя и увидел, что моя левая рука, которую я не владел 25 лет, как и правая, здоровую стала. Видение сокрылось. И я, возжегши лампаду, в благодарение великому чудотворцу Сергию, провел ночь в молитве к нему. По выслушании сего, исцелевшему дан совет, в благодарении Богу и угоднику его преподобному Сергию, постом и молитвою приготовить себя к принятию святых Христовых тайн. Рукою он совершенно владеет, и она приняла тот же вид, как и правая. Продолжение чтения монастырских писем архимандрита Антония Медведева, наместника Троицы Сергиевой Лавры, слушайте в ближайших передачах «Троицкое слово».
Yeah.
подошел к концу 643-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.